Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Ананка Ганина Марина.
Добрый день, уважаемые друзья.
Да, друзья, это новый человек для нас. Добро пожаловать в команду. Сегодня будем говорить на тему единства семьи, как строить и поддерживать единство семьи. Друзья, это важная тема, потому что не все понимают, что такое единство семьи. И вообще, в целом, у нас комичные разные передачи, и телепередачи, и литература строятся как раз на разностях мужчины и женщины. А тут мы говорим про то, что они должны быть единым, чем-то одним, может быть, даже не некоторые думают, что одинаковым, и не совсем понимают, зачем это нужно. Вот сегодня мы будем разбирать, что такое единство семьи, для чего оно семье, почему это полезно. Поэтому пишите, друзья, ваши вопросы, оставляйте комментарии. Будем ждать на эту тему вопросов, и мы начинаем.
Да, конечно, тема единства для нас является такой, можно сказать, базовой, фундаментальной. Когда мы задаем себе вопрос, ну а зачем нам вообще нужно разбираться в этой теме? Вы знаете, у меня ассоциация такая возникла, это как профилактика. Вот сейчас, например, зимнее время, да, мы думаем, как бы не заболеть гриппом, в метро едешь, тут чихают, и я думаю, ой, оксалиновую мазь не намазала нос, но я пришла, соответственно, промыла нос, и я знаю, что шанс микробам попасть в мой организм снижается. И вот размышления на тему единства, а также усилия, которые мы можем прилагать для достижения единства, являются таким профилактическими мерами, потому что семья проходит разные периоды в жизни. Есть кризисы, они известны, да, вот в этом семейном цикле. И чтобы помочь семье создать крепкий фундамент и пройти кризисные периоды с наименьшими потерями, для этого мы с вами пытаемся разобраться, что такое единство, как его достигать.
Угу, хорошо. Ну а что вы думаете насчет вот этого мнения, что единство в семье, ну, некоторые его воспринимают неправильно, потому что кажется, что мы должны стать мужем в этом смысле одинаковыми. Ну, то есть для многих единство в семье — это значит иметь общие интересы, общие увлечения, общие точки зрения, все общее, одинаковое, и тогда как будто стирается собственная личность. Нет, пожалуй, мы будем разными, и вот на этом разном таком тандеме будем строить семью. Что думаете на этот счет?
Вот, на мой взгляд, это самое интересное в жизни, и даже вот роль женщины в создании гармонии при нашей разности, разности между мужчинами и женщинами, более того, разности индивидуальной, разности нашей личности, каждый человек индивидуален. И это даже интересно, как среди такого разного найти точки соприкосновения и на них выстроить гармонию. И для такого образа, для нас, я предлагаю рассмотреть картину Климта «Поцелуй». Угу. Недавно мы с супругом как раз побывали на инсталляции, которая называется «Золото модерна», и там представлялись картины Климта. А я очень люблю эту картину, я вам ее даже покажу здесь на экране, вы можете увидеть. Там.
Кому не видно, друзья, вы можете загуглить «Климт «Поцелуй». Называется,
да,
картина.
Да. И что мы здесь видим? Мужчина склонился к женщине, они объединились в объятиях, и мы видим вот как раз их единство. Да, четких граней между одеждой, так сказать, персонажей мы не наблюдаем. Как бы кажется, что они соединены в единое литое такое, как бы сказать, ну, слияние, да, и в то же время мы видим разный рисунок их одежды. Вот если бы вам предложили, скажите, пожалуйста, какие у вас ассоциации с мужским характером, какие бы фигуры были, там, геометрические, но в данном случае Климт изобразил в виде прямоугольников.
Что-то такое устойчивое,
да.
Что-то такое фундаментальное.
Да, грани четкие, да, углы даже, которые характеризуют порой резкость мужского характера. И мы видим черный, черно-белое, да, вот эта контрастность, восприятие. И в то же время некая агрессивность, вот черный цвет, да, он же признак агрессивности. А почему? А мужчине нужна эта агрессивность, чтобы иметь успех на работе, в бизнесе, преодолевать?
Ну, не знаю, не знаю. Я как любитель черного не могу сказать, что это прям очень агрессивно. Возможно, возможно, я не знаю чего-то.
Ну, в какой-то степени, да, можно считывать по-разному. В данном случае, я думаю, вот прямоугольные фигуры и отсутствие разноцветия символизируют вот такую... мужественность, брутальность, может быть, да. Если мы посмотрим на женский сюжет, то совсем другие формы.
И, ну, там круг, да? Круг, овал, круг, мягкость такая вся.
Да, уже пошла интерпретация, я тоже с ней согласна. Это все-таки способность женщины сглаживать углы, конфликтные ситуации, более гибкость, более способность, готовность приспособиться. И в то же время мы здесь видим разноцветие, эмоциональность, такую, ну, яркость, которую вносит женщина своей сущностью в этот, может быть, черно-белый мир.
Интересно.
Да-да-да. И, но что мне показалось интересным? На сюжетах одежды мы все-таки даже в мужской одежде видим вкрапление округлых форм немного, и в женской одежде вкрапление квадратных форм. Да, если приглядеться, то можно это увидеть. Как я это трактую? Несмотря на то, что у нас есть черты характера, присущие, например, мужскому полу для мужчин, да, и женскому полу для женского, периодически мы наблюдаем в разных ситуациях у мужчин проявление нежности к любимой женщине, к ребенку, к матери. А у женщины мы наблюдаем, может быть, такую твердость, когда нужно защитить ребенка, когда нужно достичь цели. И гармония, здесь присутствует гармония. И это не, вот эта разность, она объединяет. И еще такой момент, да, плащ.
Вот я про него хотела спросить как раз, да, что это такое, зачем оно там, почему?
Да. Вот когда я читала трактовки в книгах об искусстве, про плащ просто сделан акцент на его цвет, что он золотистый, вообще много золота у Климта. Я даю свою трактовку. Здесь округлые формы, и округлая форма — это еще символ Бога, бесконечность. Золото тоже позволяет нам вот ассоциации с иконами говорить о том, что это символ божественности. И я трактую это как плащ, который накрывает, и это как присутствие божественного благословения. То, что помогает вот ощутить это единство, духовное единство, и некую защиту для семьи.
Итак, друзья, еще раз, Густав Климт, «Поцелуй». Рассматривайте, наслаждайтесь, а мы продолжим тему про единство. Ждем ваши комментарии. Так, я вижу, тут все спрашивают про новых. Да, друзья, у нас новые люди в команде. Вот Марина Ананка-Ганина теперь тоже с нами. Надежда придет, спрашивает про остальных.
Да,
да, друзья, все придет, мы все общаемся, все хорошо, не переживайте. Так, про единство у нас есть комментарий, довольно романтичный, популярный. Елена пишет: единство — это даже если весь мир против него, а я буду подавать патроны. Слушайте, не знаю насчет патронов, прокомментируйте, как думаете?
Ну, я так слышу, что это готовность поддерживать. Да, готовность поддерживать, даже если, ну, очень трудные обстоятельства вокруг. И это действительно функция тоже женщины — быть рядом, быть вместе и способствовать успеху твоего мужчины, да, с которым ты вошла в семейный союз и готова его поддерживать, способствовать его продвижению, так же, как и мужчина способствует поддержке, подставляет плечо, да, подставляет, ну, свое, во-первых, сердце, отдает свое сердце, да, и готов пройти этот жизненный путь с женщиной. И вот по поводу семьи, да, как же ей подготовиться к кризисным периодам? Мы знаем, что такая, если на линию времени мы можем расположить семью, идет момент зарождения семьи, выстраивания взаимоотношений, и когда кажется, о да, у нас столько много общего, поэтому...
Эйфория, бабочки, влюбленность, да, гормоны.
Да, и отличий как-то даже вот не видится.
Ну, да, розовыми очечками так, да, или фиолетовыми.
Да.
Ну, скорее розовыми, потом фиолетовыми.
Да, потом в конфликтных ситуациях, и хорошо, что они есть, и в этот период тоже, люди начинают понимать, что мы по-разному смотрим на, может быть, одни и те же вещи, и они ищут компромисса. Для чего? Для того, чтобы все-таки услышать друг друга, услышать свои точки зрения, разные точки зрения. Но так как нужно идти дальше, и вы понравились друг другу, вы видите ценность друг в друге, давай договоримся, да, для того, чтобы двигаться дальше по этой жизни. И вот вступили в брак, и первый год жизни такой...
Насыщенный довольно,
да,
у многих.
Насыщенный, притирки и романтики. И как раз закладки. Закладки вот этого фундамента единства. Потом рождение детей, что является кризисным тоже моментом для семьи.
Да, мы тоже много об этом говорили.
Да. И вот дальше дети растут, семью объединяет вот это дело воспитания детей. Потом дети выпускаются, и проблема. Люди ощущают пустое гнездо и вдруг смотрят друг на друга и понимают, что мы разные.
Довольно много разводов приходится на этот период. Это тоже мы обсуждали про разводы, то, что развод приходится на первый год жизни, когда не получается ничего сделать. Потом, когда наступает кризис среднего возраста, и почему-то человек думает, что это в семье все плохо. И когда как раз пустое гнездо, потому что люди жили вместе ради детей, и потом, когда... теряется вот этот смысл совместной жизни, они понимают, что рядом чужой человек, я ничего о нем не знаю и, может быть, даже знать не хочу.
Да. И вот тут мы задаемся вопросом, где еще найти вот эти точки соприкосновения, то, что сближает людей, и как можно больше этих точек для сближения. Для меня самой был ответ на этот вопрос, когда еще я проходила предбрачное консультирование, когда создавала семью, я подумала... Так, я прочитала много-много книг, но вдруг у меня паника такая, как же строить семью? Да, вроде бы есть образец положительный родительского опыта, да, но это же моя жизнь будет. И тогда я пошла на консультирование, на обучение и услышала там концепцию триединого единства. Это было для меня новое. Почему триединое единство? Единство вроде понятно, а вот это что за три такие области? И очень... логичное разложение было информации, раскладка. Три сферы. Физическая сфера, душевная сфера и духовная сфера.
Ну, вполне понятно, да.
Да, понятно. И вот очень хорошо рекомендую молодым людям, которые собираются вступить в семейный союз, просмотреть и ответить на вопросы. Вот если мы берем физическую сферу, здесь много аспектов. От того вопроса, где будем жить, до того вопроса, как вообще мы будем, кто будет работать, когда у нас родится ребенок, кто пойдет в декретный отпуск, да, сейчас есть разные варианты. Есть ли возможность для обучения, каким образом проводить отпуск, совместное время, как будут учитываться биоритмы? Тоже такой важный вопрос.
Вот. Вы прочли мои мысли, потому что мы не обсуждаем, друзья, контекст эфира до того, как мы вступим в трансляцию, чтобы вот прям живые все эмоции и вопросы были. И у меня один из заготовленных вопросов был к вам, что многие понимают единство семьи как раз как что-то вот такое практическое в физическом мире. Квартира, деньги, дети, секс, что там еще. Ну, вот такие вот практические вещи, в том числе то, что вы обсудили. И на этом для них вопрос заканчивается. И если в этом... есть единство, хотя часто это случается не по своей воле. Естественно, если вы муж и жена, вы будете жить в одной квартире. Естественно, если вы родили детей, это ваш общий ребенок. Но вот если в этом есть единство, на этом вопрос для людей закрывается. Все, мы его как будто бы достигли. Но на самом деле в семье ничего такого не происходит. И супруги чувствуют по отношению друг к другу холодок. То есть я правильно понимаю, что это только лишь часть, и нужно продолжать исследовать дальше свою семью и... вот те другие сферы, которые вы сказали.
Эльвир, и действительно, не только материальный фокус рассматривать, да, не только материальную сферу. Нам проще ее рассматривать, ну, потому что это на виду, можно сказать, да. Но мы существа еще и душевные, эмоциональные, с внутренним миром со своим. Uh-huh. И, на мой взгляд, здесь очень важно понимать особенности друг друга и учитывать эти особенности. Особенности характера. И для этого нужно, во-первых, себя понимать. Вот uh-huh. для чего человеку дано вот это время созревания, эмоционального созревания, физического созревания, для того, чтобы понять, кто я. И молодой человек задается вопросами, кто я в профессиональном плане? Идет учиться. Так?
Ну, скорее у нас происходит uh-huh. наоборот немножко, но в идеальной картине нужно спросить себя перед тем, как пойти учиться. А так обычно во время учебы этот вопрос
всплывает. Да, для этого профориентация существует. Сейчас обращают, кстати, внимание, да, uh-huh. по поводу профориентации, что даже в начальных классах и потом далее, потому что понимают, насколько важно вовремя диагностику провести, чтобы был сделан правильный выбор. И вот тот же самый момент. А кто я как личность? Кто я по темпераменту, по характеру? Вот это распознавание себя и навык развития себя. Потому что в семейной жизни мы не статичны, мы развиваемся. Но развиваем не другого, корректируем не другого, а себя. Точно?
Ну да, получается, что так. Да. А на влияние на другого человека мы вообще не имеем права оказывать, по сути?
Мы можем диагностировать другого человека, да, я, извините, буду пользоваться такими терминами, потому что как педагог еще для меня вот это просто в быту, и я понимаю, когда я работаю с аудиторией, да, я всегда смотрю, как люди себя ощущают, как они себя проявляют.
Ну да, здесь вам немножко сложнее. Друзья, пишите да, ваши да, чувства и эмоции, будем передавать. Это первый эфир Марины, поэтому mm-hmm. давайте поддержим ее. Вот, да, возвращаясь к теме mm-hmm. про единство, на чем я вас прервала?
Вот как раз мы рассматриваем душевную сферу.
Да.
Как созидать единство в душевной сфере. И здесь мы можем с вами разобраться. Учитывается личное пространство другого человека, личное время. Ведь у каждого есть свое любимое хобби.
Ну, я надеюсь. Да. Это в идеале хотелось да. бы. Если это смотреть телек после работы, mm-hmm. не очень, конечно, полезное хобби, но оно есть. Да.
Ну, вот из истории моей родительской семьи, у моего папы были голуби. Это частный дом, на крыше голуби. И он приходил с работы, кушал и куда шел? На улицу в голубятню. Да, потому что ему нужно было время снять стресс после работы. Но это не значит, что он вообще оттуда не возвращался или возвращался только к ночи. Нет, мама давала ему возможность снять напряжение, заниматься любимым делом. И когда он уже возвращался, они вели разговоры. Да, и вот этот момент вечернего времени тоже очень важный. Вот даже в книгах я читала, советуют. Вот время, совместное время сна. Бывает так, что по-разному люди ложатся, кто-то раньше, кто-то позже, и это не всегда способствует гармонии. Очень хорошо стараться все-таки в одно время ложиться спать. И это тема для того, чтобы в конце дня поделиться впечатлениями, задать какой-то вопрос и настроить душевный разговор, который может плавно перейти в проявление любви в другом роде. Да?
Угу.
И это очень важно для женщины, чтобы был, ну, как бы сказать, такое вот взаимодействие, выстроена эмоциональная связь, которая потом плавно перетечет в физическую связь.
Но это мы про душевное, и все-таки оно связано с материальным. Ладно, а да, про духовное взаимосвязь. Что? А про духовное что тут тоже интересно. Да.
И вот как раз хотела уточнить, Эльвир, то, что вот это разделение, оно условное. На сферы.
Так, я запуталась. Ага. Так, я запуталась. Хорошо. Для меня да. все еще единство закончилось на квартирах, детях и деньгах. Да. Допустим, там все хорошо. Угу. Дальше вступают в роль разговора. То есть я правильно поняла, что чтобы проявлять единство, угу. или вернее сохранить, угу. настроить единство, угу. нужно общаться?
Безусловно.
Так.
Да, общение и понимание себя, кто я, какой я, рассказ об этом своей второй половине и понимание, какой по характеру, по особенностям, по восприятию другой человек.
А что мне это дает? Вот окей, я поняла, угу. кто я поняла, угу. кто мой муж, угу. или там муж понял, кто жена, неважно. Угу.
И давайте.
Что мне с этим делать?
Да, вот смотрите. Например, такое понятие, как «пять языков любви».
Была эта тема? Да, мы говорили, да, да, говорили.
Прекрасно, слушателям знакомо.
Да.
Для чего нам нужно? Понимая свой язык, вот, например, мой язык – помощь.
Угу.
И я говорю, пожалуйста, помоги мне там, подготовиться, то-то принести, пойти вместе со мной. Даже сюда на эфир мой супруг пошел вместе со мной.
Угу.
Просто он остался там в кафе, но для меня важна была эта поддержка, вот этот путь вместе. Я говорю, пожалуйста, помоги мне. И я знаю, что он меня любит, потому что он мне помогает. Это мой язык любви. Но его язык любви, знаете какой?
Не знаю.
И это качественно проведенное время, чтобы, более того, я его слушала. Это сесть за чашкой чая и разговаривать. Вот это его язык любви. А я такой человек дела, я иногда думаю, что разговаривать надо делать.
Так, вполне, вполне, да.
Я для себя так делаю вывод. Так, мне нужно выстроить гармонию со своим супругом. Значит, я откладываю свои дела и просто сажусь за чашкой чая. Выделяю это время. И в планировании своего дня понимаю, так, мне нужно уделить время для чая с супругом.
Тогда, если я вас правильно услышала, вот эти различия, которые есть между мужчиной и женщиной, индивидуальные, или в общие, да, присущие, там, может быть, гендерные, да, какие-то различия, их нужно использовать не для того, чтобы благодаря им строить семью, да, вот как на пороховой бочке, а использовать их, чтобы как раз выстраивать единство. И в таком случае можно не опасаться того, что вы станете такими одинаковыми, что сотрется ваша личность. Вот так получается?
Да, мы остаемся разными, но мы находим ключики друг к другу.
Хорошо. Как стать единым с человеком, если в человеке есть что-то, что тебя раздражает? Я не могу стать единым с человеком, вернее, я даже, вот понимаете, даже сложно это сформулировать, потому что если есть что-то, что отталкивает, если есть какой-то холодок или конфликт, или, не знаю, может быть, черта характера, которая мне совершенно неприемлема, но я ее терплю, потому что это мой муж. А вы тут говорите «стать единым». Это значит, ну, как будто бы принять полностью. И как это сделать, если там, ну, невозможно, я не могу это сделать, мне это неприятно. И зачем тогда вообще нужно единство в семье? Живем же как-то.
Да. Ну, вот интересный вопрос. И почему-то мне такой вот пример. Ну, например, кто-то любит опаздывать. Вот в семье берем, да? И одну сторону это может очень сильно раздражать. Мы собираемся на мероприятие, да, и, ну, кто-то любит опаздывать, да, например, я люблю опаздывать. И я знаю, что мой супруг раздражается, и у меня есть всегда выбор. То, что сделать от меня зависит спланировать свое время, от меня зависит взять на себя ответственность за то, чтобы изменить свое поведение. Мы можем менять свое поведение. И даже характер, это он складывается из привычки, из поведения. Насколько я могу поменять свое поведение? Это ответственность каждого. Мы можем поговорить об этом, например, в семье, да? Можем сказать, что меня раздражает, действие какое. Даже не личность, а вот это вот конкретное действие. И задать вопрос, вот как ты думаешь, что нужно изменить, чтобы снизить периодичность опоздания и вообще там свести его к нулю? Что нужно сделать? Давай обсудим. Чем я могу тебе помочь в этом?
И слушайте, какую идеальную картину мира вы рисуете. Обычно получается в семьях совершенно иначе. Обычно получается, что ты опять опаздываешь? Я тебе сколько раз говорил. Да что ты меня торопишь? Я не успела. Мне нужно там еще там, 10 минут. Я что, пойду с одним накрашенным глазом?
Да,
обычно
да.
Так происходит. Единством здесь не пахнет.
Это поведение. Это поведение. Поведенческое, да? Поведение всегда можно отрегулировать, откорректировать. Решение, если вот вы не хотите вот этих конфликтов, да, вы знаете, что будет следовать, когда вы задерживаетесь по времени. Не хотите этого? Ну, понапрягитесь немножко. Это всегда личные выборы, личная ответственность. Потому что вступая в семью, это, мы сами понимаем, ответственность. Так, на работе мы же напрягаемся.
Ну, конечно.
Вот. А почему в семье? Но мы напрягаемся, опять-таки, с целью. Вот на работе у меня цель напрячься, чтобы у меня были что? Хорошие отношения, хорошая зарплата,
Ну и навыки, наверное, саморазвитие.
Вот, навыки саморазвития. Мы любим развиваться, да, мы хотим успеха, признания. Вот вопрос, что меня мотивирует. И также для семьи. Когда я узнала вот об этой триедином единстве, да, я поняла, вот ключик, вернее, критерий для меня. Я буду оценивать свое поведение, свои мысли, намерения на предмет. Вот то, о чем я думаю, как я действую, это способствует единству или разрушает его? Все, один вопрос. И это для меня регулятор.
Но смотрите, это для вас так, учитывая, что единство семьи является для вас ценностью, стремлением, да. Вы хотите его.
Да.
А как человеку, который не думал об этом, объяснить, почему оно важно? Ну, то есть, что оно такого прекрасного дает, что я столько должен стараться? Ведь какой колоссальный труд должен прилагать человек? Следить за своим поведением, мыслями, думать о супруге, как-то менять свой характер, делать не то, что мне хочется и нравится, а может быть, то, что нравится другому человеку. И при этом еще может еще не получать чего-то взамен. Как несправедливо это, понимаете? Что такого ценного в единстве, что оно покроет вот все эти, так сказать, расходы мои эмоциональные и там... И вообще силы.
Ну вот вообще любовь. Вот что такое любовь?
Не знаю, химия, гормоны, чувства.
Это физиология.
Да.
Да? Или это все-таки труд. Иногда ты от чего-то отказываешься. Ради чего?
Эмоций, чувств, которые ты получаешь. Вот стабильного здесь... какого-то состояния. У всех по-разному, не знаю. Может, да, кто-то любит фейерверки в отношениях.
Да. Да, кому-то, ну, разное может нравиться. Так вот, единство — это, как мы уже говорили, фундамент. И если в ценностях, в личных ценностях, есть такое понимание «крепкая семья», семья пролонгированная, семья на всю жизнь, если это в ценностях, то ради такого человек прикладывает усилия. И вот как раз духовная сфера, мы здесь переходим, мы говорим сейчас о ценностях, заметьте, да, Эльвир? Ценности относятся к духовной сфере. И здесь мы можем для семьи задать вопрос, какая наша миссия? Вот мы как семья, куда стремимся? Какая наша цель?
Если все так, тогда скажите мне, когда люди вступают в брак, разве они не предполагают, что это автоматическое единство, единение? Вот я уже строю союз с человеком. То есть, в принципе, вся моя работа, грубо говоря, закончилась под венцом. Да? Я сказала «да», он сказал «да», все, мы теперь одно целое, свершилось, закончилась работа. Почему я потом еще больше должен работать? Разве это не автоматом прилагается?
Ну вот как раз мы сейчас услышали такую, можно сказать, ложную установку. Да, ложная установка. А оказывается, все только начинается. И это очень увлекательный процесс, я хочу сказать. Обретение единства, способность, несмотря на разность, создать такую плодотворную семью, которая будет приносить удовлетворение друг другу и радость окружающим. Хорошая задача, хорошая цель. Вот возьмем менеджеров. Задача менеджера – посмотреть на свою команду, организовать процесс работы с максимальной продуктивностью, эффективностью.
Ну да.
А люди-то разные, потенциал у них разный. И он так выстраивает работу команды, диагностику провел, да? Сильные стороны одного нивелируют слабые стороны другого. То есть так подбирает, чтобы проявлялись сильные стороны, а слабости компенсировались. И тогда есть результат. Ну, конечно, у менеджера он выражается еще в финансовом эквиваленте. Прибыльность компании.
Ну, вполне себе.
Да, вполне себе. В нашем случае, что прибыль, да, возвращаясь к вашему вопросу, какая прибыль? Эмоциональная стабильность, гармония, минимальный стресс внутри семьи. На работе стресс. Там в транспорте едешь стресс, в пробках стресс. Хочется прийти в семью, и чтобы там была гармония, мир, покой, восстановление сил.
Угу.
Вот,
и если
бонус.
Считать это целью, то тогда единство семьи — это средство достижения этой цели. Я правильно вас услышала? И тогда, чтобы достичь самого единства, нужно вот общаться, разговаривать, узнавать другого человека, и строить все вместе. Хорошо. Ну, у нас есть сообщение, значит, сколько времени нужно общаться, 6 месяцев достаточно, чтобы создать семью?
Если говорить по статистике, вот что советуют консультанты по брачным и добрачным отношениям, это минимум. 6 месяцев – это минимум. Лучше все-таки общаться год, чтобы была возможность посмотреть друг на друга в разных жизненных ситуациях, чтобы были моменты для конфликтов и посмотреть, кто как реагирует в конфликтных ситуациях. Желательно не просто общаться там смс-ками или на свидание, а какое-то делать общее дело, волонтерскую работу. Сейчас много возможностей для волонтерства, где вы можете увидеть человека с разных сторон. Поэтому 6 месяцев – это минимум.
Николай пишет, прожили вместе 37 лет, дети выросли, живут отдельно, я хочу сохранить семью, а жена нет. Что делать в такой ситуации, когда один хочет, другой нет? Угу. Можем ли мы заставлять, просить, умолять? Что мы можем делать? Какой у нас есть инструмент?
Ну, здесь, конечно, нужно смотреть, да, семейную историю, причины, вот, когда, может быть, возникло это охлаждение, поговорить о ценностях. Вот начнем как раз с духовной сферы. Да, в чем ценность? Для себя найти логические аргументы, и найти, может быть, новые смыслы даже для своих отношений.
Как это сделать спустя 37 лет брака на практике? Я же правильно помню, 37? Да, 37.
Угу. Что
вот каково это, да, очнуться спустя 37 лет брака, угу, и понять, что ты как бы жил с человеком, и оказывается, даже не знаешь, с кем. И очень легко сказать, что да, давайте мы найдем что-то общее, новое вместе, какой-то смысл. А на практике как это сделать, учитывая, что еще и с той стороны не хотят этим заниматься? Ты один на этом поле боя.
Здесь ситуация, конечно, сложная. Вот я еще раз говорю, в этой временной линии был какой-то кризис, да, который, возможно, не пройден, не обговорен, не проговорен. Почему возникло в тот момент то или другое? Вопрос ценностей. На практике что? Приложить усилия. Какие усилия? Да, вот так вот мы можем размышлять. Мы ведь тоже меняемся на протяжении своей жизни.
Ну, конечно.
Есть
каждый
такое?
День, я бы сказала.
Да, да. И когда мы хотим выстроить отношения, мы ищем общность. Общность. В чем общность? Или создаем эту общность для себя? Что это может быть? Ну, какой-то совместный, может быть, выезд. Там, я не знаю, на байдарках или еще куда-то. В другой ситуации побыть вместе, увидеть друг друга. Обращение к семейной истории к началу. Многих вдохновляет то, что было, ну, как они встретились, да, вот эти. И какие-то радостные моменты, празднование разных моментов жизненных. Вот что из практического? Что еще можно посоветовать?
То есть вы предлагаете возобновить период ухаживаний?
Один из вариантов. Между прочим, для мужчин порой бывает это трудно. Они, ну, думают, что могут выглядеть как-то нелепо. Ну, да вроде бы что там, дарить цветы или куда-то пригласить.
Если 37 лет вместе, это приблизительно, ну сколько там, ну под 60, наверное, по возрасту, так я предполагаю.
Очень хорошее время. 60, есть много свободного. 65. Да, есть много свободного времени, дети вылетели. Найти общие интересы и вместе делать совместное дело. Спросить жену, что ей интересно. Наверняка есть то, что ее вдохновляет. И быть рядом с ней вместе в этом. Может быть, вместе записаться. Вот у меня женщина знакомая говорит, долголетие московское, она ходит на танго. Танцует танго.
И слушайте, ей где-то такой возраст. В Москве возраст. Только так повезло, конечно.
Да, что? Да. Сейчас включаешь по интернету, и там уроки танго и так далее. То, что вас объединяет. Кстати, танцы, они очень гармонизируют. И это хорошее время быть вместе.
Так, еще вопрос от Нелли. Я вижу, откуда идет раздражение. Это, вероятно, к моему вопросу было то, что как стать единым с человеком, которого ты не можешь полностью принять. Вот что с этим делать? Откуда есть раздражение?
Да. Смотрите, раздражение — это эмоция. У этой эмоции есть корень. Что ее спровоцировало? Значит, мы смотрим, так, что конкретно меня раздражает?
Как он дышит? Раздражает, как он дышит.
Да, вот интересно, до замужества это не раздражало?
Может, не дышал так часто рядом,
понимаешь? Ну, это физиология, что есть, то есть. Запах, да, как бы тактильность, это все, в общем-то, до брачный период все можно распознать. И ощутить, насколько мне комфортно дышится.
А розовые очки-то мы про них забыли, понимаете? Мы же в розовых очках. Они как раз, мне кажется, знаете, мне кажется, вот мы говорим «да», надеваем кольцо на пальчик, и это вот как во «Властелине колец», только там наоборот было. Ты надевал как бы и магические свойства наступали, а тут наоборот, ты надеваешь и все, и магически все замки рушатся, очки снимаются, и ты такой, что я наделал? И вот иногда так бывает, если раздражение есть.
Да, вот раздражение. Оно возникает, вы знаете, в любом случае. Раздражение, оно и на работе у тебя возникает, и дома у тебя возникает.
Но тебе не нужно на работе с коллегами становиться единым целым. У тебя нет такой задачи. Ты можешь сменить работу, они уйдут еще. Это, может, какие-то просто дружеские отношения. А тут есть человек, которого ты, по сути, должен в прямом смысле слова, потому что ты пообещал, когда выходил замуж и женился, полюбить полностью, принять и стать с ним единым. Как это возможно?
Да, вот вопрос принятия, да, еще такой момент, когда мы принимаем человека. И если нас что-то раздражает, первый шаг — понять, что конкретно, и в таком мягком тоне это сообщить и предложить пути к исправлению, к изменению, насколько это возможно, да. Если это какие-то поведенческие вещи, вот что мы уже говорили, поведение можно поменять.
Если захотеть, да?
Если захотеть, да. И тут вот мы пытаемся объяснить, почему для меня важно измененное поведение, например. Почему для меня лично это важно? Это даст мне спокойствие, там, и это, я не буду злиться, например. Да? Ты будешь видеть меня там, радостной. То, что возможно изменить. Или менять свое отношение. Ну, вот у женщины раздражение еще от чего бывает? ПМС.
О, все, ждите комментарии, сейчас прилетят. В наше феминистское время говорить о том, что раздражение связано с отслойкой эндометрия, это опасно, это опасно.
И с другой стороны, это физиология. Вот как раз мы говорим, физическая сторона. И если я понимаю, что мое раздражение сейчас вообще не связано с поведением моей второй половины, а это просто моя внутренняя эмоциональная реакция, гормональная, то я могу себе помочь. Каким образом? Сделать то, что мне нравится. Переключиться.
Ну тогда смотрите, я бы все-таки не связывала это с ПМС. Я тогда вижу ваше объяснение так, что в целом нужно понять, что раздражает, потому что бывает, что раздражает как раз-таки не муж или не жена, а они просто находятся рядом в этот момент. И если вы, анализируя свое поведение, понимаете, что источник раздражения в другом, вот тут и начинается работа. Работа над собой, над своим поведением, над отношениями, над общением. Ну, больше получается над собой. Вот получается так я вас услышала, правильно?
Есть вещи, которые зависят от меня. Мой эмоциональный фон, например. Да, это то, что я могу тоже регулировать. И работать со своими негативными эмоциями. А есть поведенческие вещи, которые можно поменять, и они могут быть у другого человека. Это нормально. Но, например, хлопанье дверью. Для кого-то этот звук не имеет, ну, привычный, да, а кого-то раздражает просто до невозможности. И что делать? Можно, например, сказать: пожалуйста, прикрывай дверь без
тихонечко.
Удара.
Да,
да? Тихонечко. Ну, человек может забыть, да? Нужно акцентировать внимание и даже, может быть, иногда показать, как это. И сказать: слушай, попробуй. Вот у тебя получится или нет? Вот мне интересно. Да.
Представляю двух взрослых 30-40-летних людей, которые учатся закрывать двери. Но выглядит интересно, да.
И тем не менее, в шуточку, да, это можно обратить в шуточку с юмором, с интригой, там, я не знаю, с поощрением. Игровой момент никто не отменял. и посмотреть, как это у человека получилось. И если получилось отлично, там объятие, подкрепление позитивное. Это бихевиоризм, но это работает в нашей жизни. И все, все позитив, отлично, отложилось, что именно тихо закрыть дверь, это связано с положительными эмоциями.
Угу. Ну и, соответственно, для той стороны, которая это раздражает, тоже нужно понять, что это не человек плохой такой, вообще гад такой противный, угу, дверьми хлопает, а раздражает сам звук. А человек-то, в принципе, хороший.
Да, а у человека нет навыка, может быть, или он даже не услышал от вас, что, оказывается, вас это раздражает.
Хорошо. Угу. Так, друзья, я вижу ваши комментарии. Виталий, я надела очки. Меня тут спрашивают, почему я вдруг надела очки. Потому что у меня зрение минус полтора, поэтому я надела очки. Так удобней. Дальше, значит, Оксана пишет. Больше не могу, муж не идет на разговоры, говорит, это у меня тараканы, и сама разбирайся. Мы 5 лет вместе.
Угу.
Тоже интересная ситуация. Пока, я так понимаю, слава богу, до развода не доходит дело, но, тем не менее, не хочет принимать участие в проблеме.
Угу.
Как решать? Как быть единым с человеком таким, понимаете?
Угу.
Это же сложно, если с той стороны нет ответа и нет желания. А может быть, там вообще ценности не стоит такой? Угу. Может быть, там ценность жить в свое удовольствие?
Да, и такое может быть. Искать пути, да, вот мы тоже говорили. Искать пути. Если иногда человек не может говорить о своих чувствах. Такое бывает. Не у всех есть навык говорить о чувствах. Но можно с помощью искусства, с помощью образов говорить о своих чувствах. Для этого можно пойти в ту же самую галерею или посмотреть художественный фильм. И, возможно, вы в этом фильме видите ситуацию, которая в вашей семье. И можно проговорить про этот фильм, про них, как они там решили свою ситуацию или не решили, что и получилось из этого. На мой взгляд, это один из способов. Вы можете подобрать фильм, чем-то отражающий вашу жизненную ситуацию, и просмотреть вместе с супругом и обсудить. Это как бы не про нас, но человек сделает вывод.
Знаете, мне напоминает это истории про психотерапевтов, которые переводили с мужского на женский, с женского на мужской. Ну, это утрированно, конечно, я говорю. То есть, когда мы слышим об этой ситуации или смотрим, как эта ситуация развивается у других, там используются другие слова, там люди, может быть, испытывают другие эмоции, нам это может быть понятнее, чем если нам это говорит родной человек.
Да. И знаете, порой бывает так, что мы начинаем защищаться. Мы же хотим чувствовать себя успешными, хорошими, да, классными. А тут нам говорят о корректировке. И часто бывает защита.
Ну, сложно слышать критику, конечно.
Да, да. Вот один из вариантов — это обсудить через ситуации других людей. Может быть, даже надуманных, и просто спросить совета. А как ты думаешь? Вот совет. Да, у мужчин еще важно спрашивать совет. Там, вот моя знакомая интересуется, вот у них такая-такая ситуация. Как ты думаешь? Спросить его мнение.
Еще у нас есть сообщение, интересное от Елены. Где граница между единством и невротичным слиянием? Это то, о чем я тоже спрашивала в начале передачи. Как распознать? Что ты уже... Иногда бывает так, что человек отдает все полностью, даже не замечает этого. И там уже действительно стирается свое собственное «я».
Да. И здесь мы как раз подходим к такому понятию, как граница личности. У каждого из нас есть границы личности. У нас есть право на свое время, на там, линию жизненную, даже на свое время побыть одному. Да, это тоже наше личное право. Ну и здесь, я думаю, таким моментом, по которому можно диагностировать, ну, вот эту потерю, да, потерю личных границ и растворение в другом человеке, ну, как раз, когда ты видишь в другом, может быть, некую реализацию себя. И в этом случае ты реализуешься не внутри цельный человек, да, а твоя, как бы сказать, цельность зависит от другого, от его присутствия или отсутствия, там, от его реакции той или иной. Вот. Я думаю, все-таки очень важно быть личностью, цельной личностью, интересной личностью, гармоничной, саморазвивающейся личностью. И другой человек, он тоже такая же личность. И, может быть, даже как-то друг друга заражать вот этим стремлением к развитию, к переменам.
Тогда правильно я понимаю, что если вдруг вы отдаете полностью все, что у вас есть, и ловите себя на этой мысли, что уже как бы самой-то хочется что-то для себя сделать, это и есть признак, что пора остановиться, пора себя восполнить, свои ресурсы восполнить, а потом отдавать другим.
Вот, да.
Получается так, да?
Да, соглашусь.
Так, смотрим, что у нас есть еще из комментариев. Сколько, Егор спрашивает, сколько длится стадия отрицания, как понять, это просто сложная стадия любви или все-таки несовместимость? Не совсем поняла контекст, к чему именно он в передаче это спросил 4 минуты назад. Ладно, давайте абстрагируюсь. Как понять, это сложная стадия в отношениях или пора разводиться?
Стадия отрицания чего? Отрицание проблемы друг друга. Как вот,
наверное, про проблемы. Я не знаю, просто Егор, если вы нас еще слушаете, пожалуйста, напишите, про что именно вы говорили. Вот. Ну, давайте на другой вопрос ответим. Если происходит конфликт, как понять, что это всего лишь конфликт, и его можно преодолеть? Или как бы все, пора разводиться? Как понять, что вот первый путь, он более созидательный? И бывает ли такое, что вот лучше выбрать первый?
Ну, все-таки смотрите, конфликты — это часть жизни. Они имеют место быть, они, может быть, даже иногда непредсказуемые, много факторов влияет. И пути решения конфликтов тоже есть несколько. Вот и мы выбираем, по какому пути идти. И всегда можно найти, опять-таки, зависит от ценностей, да, если у нас есть ценность сохранить взаимоотношения и преодолеть конфликт с наименьшими потерями, это без развода, значит, все-таки вырасти через этот конфликт, вырасти в навыках там, слушания, говорения, анализа, то мы стараемся это преодолевать и решать. Иногда нам нужна помощь. Вы знаете, конфликт. Иногда нам нужен посредник. В данном случае мы идем к консультанту, психологу и просим посмотреть со стороны на наш конфликт. Потому что люди в конфликте, если он уже затяжной, да, этот конфликт, они могут неадекватно смотреть на ситуацию. Они эмоционально заряжены, вовлечены в этот конфликт, и им нужен посредник.
Егор нам ответил, что непринятие друг друга. Но про психолога, да, это очень хороший совет, про то, что не все ситуации мы можем разрешить сами.
Да, нужно обращаться за помощью либо к пастору, либо к психологу. Иногда даже разговор с более опытным человеком, ну, в жизненном плане, да, и с такими зрелыми советами очень тоже помогает.
Хорошо. И вот отвечая на первый вопрос Егора, сколько длится стадия отрицания друг друга, теперь мы уже понимаем. То есть... Я так понимаю, неприятие другого человека. Если вот ты в отношениях находишься и понимаешь, что ты не можешь его принять, и понимаешь, это месяц, два, три, не знаю, год, 10 лет, сколько длится эта стадия? Нормально, в нормальных пределах.
Да, ну вот понимание неприятия. Что именно, да, мы говорим? Точку зрения, характер, поведение, да, вот это нужно разложить, что конкретно я сейчас не принимаю. Да? Может быть, разные вот эти...
В зависимости, получается, от этого и разные по срокам, мы можем сказать, время, да?
Да, по срокам разное, но у меня такое предложение. Не застревать, все-таки искать помощь. Сейчас, пожалуйста, вот в Москве вообще 5 бесплатных консультаций. Психологу можете получить. Искать ответы, искать помощь, прикладывать усилия, не замыкаться и не оставаться одним в этой ситуации. Для многих ответом являются книги. Если там вы не готовы идти к психологу, возьмите книгу на эту тему. Сейчас по семейным отношениям книг множество. Читайте. Информация есть, пути есть. И если нужно пробовать... И бороться. Все-таки за семью нужно бороться. За единство нужно бороться. Ресурсы, пожалуйста, их много.
Друзья, все, наш эфир подошел к концу. Спасибо большое за ваши комментарии и вопросы. Мы сегодня говорили про единство в семье. Такая вот интересная теория «три единого единства». Попробуйте, может быть, она поможет вам улучшить ваши отношения. Мы с вами прощаемся, услышимся уже завтра в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.